Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Слушать». Сегодня третья часть. Эту третью часть нашей темы «Слушать» мы посвятим с вами вышеупомянутому стиху из пророка Малахия, глава 2, стих 2. «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. Да, я их уже проклял, потому что вы не принимаете это к сердцу». Этот стих говорит очень серьезным языком, и не только по отношению к Израилю, но и по отношению к детям Божьим. Именно так мы можем понять этот стих в непосредственной связи со всей книгой пророка Малахии. В своей книге Малахия особым образом говорит о тогдашней ситуации Израиля, ситуация, в которой мы видим мощные параллели наших дней. Поэтому при рассмотрении этого слова постоянно следует держать во внимании тогдашнее и сегодняшнее время или ситуацию. Между прочим, напоминаю вам, что Малахия был последним пророком перед пришествием Господа Иисуса в плоти. Время молчания Господа Иисуса по отношению к своему народу Израилю длилось примерно 400 лет от Малахии и до пришествия Господа Иисуса в плоти. Малахия обращается к Божьему народу в Израиле после Вавилонского плена, так что Вавилонский плен находился позади Израиля и является делом прошлого. Поэтому обратимся к Псалму 136, который дополняет ситуацию Израиля в книге Малахии. В этом псалме мы найдем детали ситуации Израиля в Вавилонском плену. В соответствии с Псалмом 136, который отображает всю нужду плена, на переднем плане стоит нематериальное, жизненно необходимое питание, а душевное и духовное бедствие. Я думаю, что духовная нужда Божьего народа была намного больше, нежели плотская нужда в нехватке хлеба. Об этом мы читаем в Псалме 136, стих 1. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Состояние этих израильтян может лишь тот понять, который сам когда-то находился в плену. Лично я был в 1941 году вместе с моими родственниками и вообще со всеми немцами по Волжье принудительно переселен в Сибирь, где мы находились под комендатурой до 1953 года. Без разрешения коменданта мы не имели права отлучаться из села, где проживали, и от 18 лет и старше ежемесячно расписывались у этого коменданта в доказательство того, что мы не сбежали. Для меня это было крайне унизительное положение. Поэтому я понимаю этих бедных, сильных израильтян. Все их мысли в этом плену были постоянно связаны с Сионом. Эти израильтяне никогда раньше не любили Сион так внутренне, как в этом плену. Не ужасно ли это, что Господь Иисус вынужден сначала отправлять нас в плен, чтобы мы по-новому всем сердцем начали любить духовный Сион, Иерусалим? Израильтяне утратили радость ко всему, а осталось только одно воспоминание. Враги израильтян, пленившие их, требовали слов песней и веселья. В Псалме 136, стих 3 читаем: Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши весельем, пропойте нам из песней сионских, говорили они. И каждый раз, когда притеснители от израильтян этого требовали, то израильтяне становились совершенно печальными и вешали свои арфы высоко на вербах или ивах, чтобы не петь и не играть больше песен о родине. А речная ива символизирует в Библии печаль. И как они могли в чужой стране петь песни Господни, читаем мы в стихе 4. Но на основании молитвы и глубокого, длительного смирения нескольких верных Божьих мужей Израиля, Господь Иисус проявил с небес великую милость, так что израильтян снова вернули на землю их отцов, на свою возлюбленную родину. И когда после 70 лет плена их вернули на свою родину, то Сион, то есть Иерусалим, представлял собой груду развалин. Во времена Ездры, под водительством Неемии, этого Божьего мужа, стены Иерусалима были в ужаснейших обстоятельствах восстановлены. Злой враг был очень озабочен тем, чтобы затормозить восстановление Иерусалима и его стен. Но Бог давал израильтянам в этом труде успех, силу и благословение. И если Бог совершает какое-то дело, то я хотел бы видеть того, который мог бы перерезать или прервать Божью волю. Позднее были также восстановлены храм и жертвенник. А затем мы находим в сообщении Господа один важный факт, через который мы легкомысленно перешагиваем или обходим его. Но желательно, чтобы Господь Иисус проявил к нам великую милость и открыл наши духовные глаза для понимания Его Слова. Наш верный Господь сохранил Израилю на протяжении 70 лет плена священников из колена Левия. Это является великодушным действием нашего Господа. Поэтому израильтяне могли снова совершать священническое служение и приношение предписанных законом жертв. Если бы эти левиты погибли в Иерусалиме или во время Вавилонского плена, то служение приношения жертв было бы в будущем невозможным. А мы можем по отношению этого вопроса сказать, как все же верен наш Господь Иисус, как тогда, так и сегодня. Дорогой слушатель, позволь только по-настоящему любить себя этим живым Богом. Я уверен в том, кто это правильно понял, чтобы позволить сегодня живому Богу по-настоящему себя любить, тот является благословенным человеком. Наконец, этот многострадальный израильский народ оказался снова в обетованной земле. Наконец, этот народ был на верном месте. И это немаловажное дело быть на верном месте, на том месте, которое указал нам Господь Иисус. Это место одновременно обязывает нас многому. Верное место – не является местом, где мы можем говорить глупые вещи, о чем другие говорили. Верное место является обязательством подчинения Богу. Согласно своего мышления, израильтяне хотели жить в обетованной земле Ханаана, но они любили так жить, как им хотелось, как они это считали духовно верным. В этом мы видим мощные параллели на наше время. При этом они не замечали, что разрушали Божьи благословения. Духовное состояние Израиля ни в коей мере не соответствовало обетованному месту. Тогда мы должны спросить, а что вообще у Израиля было неверным? Что было фальшивым? Отвечаю на этот вопрос. из своего прошлого они ничему не научились. Не горько ли это, что израильтянам не хватило 70 лет под водительством врага, чтобы научиться послушанию Господу? Дорогой брат и сестра, научились ли вы умерщвлять ваши мятежные сердца по отношению к Божьей сущности? Знаете ли вы, что в том случае, если ваше мятежное сердце вы оставите необузданным, то по заданию врага вы являетесь губителями, хотя вы и не желаете таковыми быть? Суд в лице плена, который Господь Иисус навлек на свой народ, весь их плач в Вавилоне, разрушенный город Иерусалим, все это они забыли. Таковы и наши сердца, что наше спасение, которое мы получили от Иисуса Христа, мы можем забыть. Это говорит Новый Завет во 2 Петра 1, стихи с 5 по 9. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А теперь последует самое главное. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». По вопросу этого факта, что Израиль скоро забыл все свои печали и нужды и отвернулся от Господа, Святой Дух сообщает нам во Второзаконии 32, стих 15. «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнил, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». А также Псалм 118, стих 70. «Ожирело сердце их, как тук». А ожирение наступает единственно в том случае, когда люди живут только для себя лично. Ожирение сердец, в основном духовное, является следствием собственных и своевольных мыслей, которые не проявляют готовности подчиняться. Писание говорит, что своеволие делает людей упрямыми, своевольными, как и израильтяне противоречили. Противоречивость есть не что иное, как демония, поэтому Господь Иисус ответил на их бунтовские сердца тем, что проклял ранее данные им Израилю благословения, то есть забрал свои благословения назад. И везде там, где живой Бог забирает свои благословения, это следует рассматривать как воспитательное средство суда. В нашем главном тексте мы читали: «Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения». Да, я их уже проклял. А благословение распространялось на все плоды земные, за счет которых израильтяне жили. Но если духовная сторона жизни народа больше не соответствует Божьей воле, то все внешнее в его хождении не может быть лучше. Поэтому этот похотливый народ, народ богатый собственными мыслями, приносил Богу в жертву слепое, хромое и больное, как читаем в Малахии 1, стих 8. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Если мы свое мышление одалживаем сатане, то мы очень быстро и глубоко можем привыкнуть к злому, Общение со злым принесло свои плоды в том, что если израильтяне приносили слепое и хромое, то совесть им говорила: «В этом нет ничего злого». Поэтому Господь Иисус и говорит в Малахии 1, стих 10: «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Как видите, Господь не говорит: «Я не приму из ваших рук приношение», как это было дело с Каином, но Он говорит, что ваше приношение неблагоугодно мне. Он принимает их, вынужден, но они ему неблагоугодны. С этим и мы живем, но живем вне Божьих благословений. Весь грех исходил от священников, поэтому на них лежала вся вина, вся ответственность за эти Богу неугодные приношения. Об этом читаем в Малахии 1, стихи 6 и 7. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите: чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения. До того опустились священники». Этот факт мы должны точно исследовать, чтобы знать, как это случилось, как говорит Слово Божие, что главными виновниками были священники. Рассмотрим этот пункт по порядку, чтобы на основании этого факта научиться. Что давало священникам повод или что являлось причиной возлагать на столе во святилище нечистый хлеб? Ведь это было ужасным духовным состоянием Божьего народа. В отношении этих хлебов предложения от Господа были даны через Моисея определенные предписания. Священники чувствовали, что народ жил неосвященным. Этот факт являлся исходным пунктом. На основании несвятости народа и недостающего смирения священников перед Богом, Бог допускал пожирателя на поля израильтян, на все их плоды, который пожирал эти плоды. Вследствие этого израильтяне собирали совсем мало зерна, но священники жили от десятины, приносимой израильтянами, в Божий дом. Но так как урожай собирали очень скудный, то и десятина от него была очень скудной. Согласно законам, священникам принадлежала одна десятина. Но так как священники были такими же эгоистами, как и сегодня многие дети Божьи являются эгоистами, рожденными, настоящими, подлинными эгоистами, поэтому они брали из приносимого свою полную долю, которая, согласно Божьего определения, принадлежала им, а для Господа оставался жалкий остаток грубого помола, из которого затем пекли хлеб предложения. От своего собственного священники не хотели добавлять, поэтому на стол возлагали нечистый хлеб. Священники придерживались точки зрения, что народ должен совершать покаяние, чтобы Бог снова благословлял урожай, тогда мы будем снова приносить хороший хлеб. Они втайне хотели принудить Бога принять против народа меры, чтобы народ каялся. Но Бог оценивал этот факт совершенно иначе. Он говорит: «Вы, священники, являетесь виновниками, потому что вы не смиряетесь». Таким образом, священники бесславили имя Божие, как читаем в Малахии 1:6. А народ, в свою очередь, видел, что священники возлагали во святилище на стол нечистый хлеб, поэтому подражали злому. И говорит народ в Малахии 1.12, «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Поэтому и народ приносил в жертву Господу слепое, хромое и больное, так как со стороны священников они видели такое же непослушание. Против этих нечистых животных священники ничего сказать не могли, потому что они сами жили в непослушании против Бога и в полном смысле стол Господа постоянно оскверняли. Мы видим, что верное место, которое мы выше отметили, лишь тогда будет стоять под Божьим благословением, а вместе с ними мы, если мы будем в послушании, то делать, что Господь Иисус нам в Своем Слове предписывает, но не то делать, что мы считаем верным, что даже не написано в Библии. Господь Иисус дал нам свое писанное слово, которому мы должны верить и делать то, что там написано, а не то, что кто-то в сверхпровентилированном состоянии считает верным, и нам это навязывает. Но священники и вслед за ними израильтяне не делали то, что предписывает Слово Божье, потому что они не хотели этого делать. Они не хотели этого делать, потому что упрямство и противоречие больше любили, чем Господа. И в собраниях сегодня мы находим противоречие, потому что упрямство и грех больше любят, чем Господа Иисуса. Все остальное является ложью, отговорками и уловками. В главе 3 стих 13 Бог вынужден жаловаться и говорит: «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» С одной стороны, в Ветхом Завете совершали богослужение, при котором живой Бог должен был через священство, через эти приносимые жертвы, приблизиться с неба к своему народу. А с другой стороны, живому Богу израильтяне упрямились, поэтому в рассматриваемом извращенном духовном состоянии Израиля Господь говорит: «И приду к вам», а затем добавляет: «для суда», Малахия 3 стих 5. Следовательно, в течение 70 лет своего плена Израиль не научился тому, для чего именно Господь допустил их пленение. Поэтому по отношению к Божьему народу снова должен следовать суд. Что же иное должен был Господь Иисус вообще еще делать? Но тем не менее Господь Бог еще раз пытается через пророка Малахия говорить к сердцам своего народа. Поэтому он обращается сначала к ответственным, которыми, согласно главы 2, стих 1, являются священники, и говорит им, читаю стихи 1 и 2. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. Да, я их уже проклял, потому что вы не принимаете это к сердцу». Из дальнейшей истории Израиля мы знаем, что израильтяне не слушали голос Господа Иисуса. Они не выполняли волю своего Бога Иеговы, потому что не хотели. И все то, что говорил Господь через пророка Малахию, они не приняли к сердцу. Итак, кто тогда, как и сегодня, не слушает слова Господа Иисуса, тот обворовывает его в славе. Это ясно следует из сообщения пророка Малахии. Такие люди являются ворами по отношению Божьей славы. и через кражу присваивает Божью славу себе. Именно это является причиной, почему Господь Иисус вынужден в Евангелии от Иоанна 5:44 предупредить, что таковые, которые ищут в себе славу, не находятся в вере, потому что пытаются просадить мнения, свои мнения, которые противоречат Божьей воле. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Так говорит Святой Дух в Новом Завете, что таковые, которые таким образом ищут себе славу, не стоят в вере. Да ниспошлет наш верный Господь Иисус милость, чтобы в этом вопросе мы не уподобились израильтянам, которые искали собственной славы. На такое поведение Израиля наш святой Господь Иисус ответил судом. И далее Господь Иисус объявляет своему народу грядущее проклятие, которое превращает оставшееся в то время Божье благословение в проклятие. Бог объявляет, что благословение, которое они еще имели, Он уже проклял, потому что все слова увещевания Господа они не хотели принять к сердцу. По этой причине мы видим также отсутствие или недостаток благословений во многих собраниях сегодня. Мы посажены Господом Иисусом для владения, благословениями, поэтому неестественно, что дети Божьи трудятся вне благословений. Поэтому заглянем теперь немного глубже в Церковь Иисуса, которая является прообразом израильского общества того времени. Как пророк Малахия когда-то особым образом говорил Израилю, точно так Господь Иисус говорит сегодня к нам через Новый Завет. Напомню всем вам, что Господь Бог обещал воздвигнуть своему народу Израилю пророка из братьев их, подобно Моисею, и сказал: «Его слушайте». Второзаконие 18:15. Этого пророка, Господа Иисуса, должны слушать как израильтяне, так и мы, дети Божьи. Однажды израильтяне жили в Египте, где с ними обращались как с собственными рабами. Их труд был очень трудным, их труд был настолько жестким, что на основании этого трудного положения они научились обращаться и взывать к Господу. Почему? Потому что у Господа нет другого средства, чтобы вызвать в нас желание взывать к Нему. Он вынужден посылать на нас жесткость. И как Господь Иисус однажды вывел свой народ Израиль из Египта, прообраз мира сего, так Он и каждого из детей Божьих вывел из мира сего, каждого, кто согласен, чтобы Господь Иисус спас его для жизни вечной. Интересен тот факт, что в Иуде 5 вывод Израиля из Египта Святой Дух называет спасением. Читаю этот стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, спасший народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Мы должны размышлять об этих славных библейских фактах. К великому сожалению, и мы, дети Божьи, слишком быстро забываем, откуда мы, в конечном счете, спасены. Каждое возмущение во мнениях, противоречащих Писанию, является ничем иным, как проявление забывчивости по отношению собственного спасения. Эту забывчивость мы часто познаем на основании поведения верующих, что касается их ответственности. Вывод из проклятия мы едва, то есть по достоинству, слишком мало ценим, поэтому Бог допускает, что его народ Израиль на 70 лет был уведен в вавилонский плен. И если в этом мире мы символично видим Египет, в которым мы однажды жили в необращенном состоянии, то Вавилон символизирует религиозный мир, то есть лагерь, в котором и сегодня еще многие дети Божьи пребывают. Смотрите тему «Лагерь», о котором я перед этой проповедью говорил согласно посланию евреям, 13 стих 13. «Ленивыми, а вернее гнилыми отговорками верующих, почему они остаются в этом духовном Вавилоне, в этом лагере, являются, во-первых, что они якобы имеют в Вавилоне задание от Господа Иисуса». Они должны там свидетельствовать об Иисусе Христе. Это первая ложь. Затем следует вторая ложь. Но эта вторая ложь не является абсолютной ложью, но, к сожалению, полуложью. Они говорят, многие живущие в Вавилоне могут также вести жизнь освящения, какую далеко не на каждом вышедшем из Вавилона можно увидеть. По поводу такого ответа, пункта 2, я должен сказать, к сожалению, это часто так. Но это не оправдывает нас в том, чтобы оставаться в Вавилоне, и тем более добровольно. Я позволю себе сказать, что Господь Иисус догматично требует от нас в Своем Слове полного разделения Своих искупленных от неверующих. Через молитву и смирение Господь Иисус и сегодня выводит верующих из лагеря мира сего, как Он однажды вывел Свой народ Израиль из Вавилона на основании молитвы и смирения верных Божьих мужей. И если мы внимательно рассмотрим духовное состояние Церкви Иисуса сегодня, то увидим в ней такую же груду развалин, как в Иерусалиме тогда. Теперь возникает очень важный вопрос. Как будет судить и действовать наш Господь Иисус, если таковые верующие, которым нельзя жить в такой груде развалин, наоборот, стараются сделать такую груду развалин посредством противоречий и своих подстрекательских мыслей и слов? Когда-то Господь Иисус выразит свое решение. В этом мы уверены, как тогда, так и сегодня, как в отношении Израиля, так и в отношении детей Божьих. Под водительством Неемии дело восстановления имело успех. Не должно ли и сегодня под водительством Господа Иисуса восстановление, лежащее на дне Церкви Иисуса, иметь успех? И если сегодня Господь Иисус хочет дать благословение, но не может для этого дать соответствующую силу, то препятствием этого является непременно мощное идолослужение или идолопоклонство. Но слава нашему Господу Иисусу, что Он и сегодня сохранил себе фундаментальных служителей, через которых мы можем совершать в собрании настоящее богослужение. Таким образом, Господь Иисус подарил одновременно многим верующим верное место в поместном собрании. Хотя, как в отношении многих израильтян тогда, так и в отношении детей Божьих сегодня, находящихся по Божьей милости на верном месте, остается в отношении духовного состояния ожидать много-много лучшего. Есть такие верующие, которые в собраниях видят только дом хлеба, который без всяких обязательств можно забирать. Из выше приведенных объяснений мы с вами поняли, что на верном месте израильтяне не исполняли свои обязательства, поэтому Господь был вынужден лишить их благословений путем проклятия. Своеволие их мышления Бог оценивал как противоречие против себя. «Против меня, — говорит Бог, — ожиревшие сердца не пропускают больше свет и познание в человека». Из прошлого Церкви Иисуса верующие тоже не хотят учиться, как и израильтяне, из своего плена. И в этом состоянии верующие читают Библию, молятся и даже приносят Господу жертву хвалы и благодарения. Но Господь Иисус может только чистые жертвы, но не слепых, хромых и больных животных принимать для своего прославления. Не должен ли Господь Иисус и нам сказать, как Он однажды сказал своему народу Израилю в Малахии 1:10, «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Это является причиной, почему Господь Иисус сегодня так мало, так скудно может благословлять свою церковь. Хотя Он нес на Голгофском кресте на себе наш суд, то Он, тем не менее, вынужден на своем доме начать суд, как написано в первом послании Петра 4:17, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Дорогие братья и сестры, воздавайте, пожалуйста, нашему Господу Иисусу и нашему Небесному Отцу, подобающую им славу, хвалу и благодарение. И это будет только в том случае возможно, если вы превозможите себя и постараетесь понравиться Господу, воздавая Ему славу и принося Ему одновременно мысли собственной воли. Если вы не готовы к этому, то и Господь Иисус не сможет от тебя принять благоугодную Богу жертву. Вопрос для нас сегодня так гласит: готовы ли мы к этому? Если вы сегодня слышали предупреждающую проповедь Святого Писания из Ветхого Завета и в вашем поведении последуете этому наставлению, тогда получится точно так, как написано в Иакове 1:25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. А если не внемлете, останетесь глухими и не примете к сердцу увещевания нашей сегодняшней проповеди, то все будет, соответственно, наоборот. Но чтобы все слушатели и читатели этой проповеди получили от Господа Иисуса максимум желаемых благословений, то желаю всем вам сделать из увещевания Святого Духа соответствующие и полезные для вас выводы. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.